Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня понедельник, 3 октября, время 20 часов 1 минута, и мы проводим очередной стрим на канале. У нас сегодня в гостях военный эксперт Олег Жданов. Олег, рады видеть.
Добрый вечер.
Назвали мы его «Лиманский котел», хотя все время отстаем. Пока обсуждали, уже тут надо про другие котлы, там от Золотой Балки до Кременной. Но в любом случае мы обозначаем тему, а там поговорим обо всем. Нас уже больше 20 тысяч смотрят и около 5 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы присоединились к нам. Напоминаю, у нас сегодня целых 3 эфира, помимо эфира с Олегом Ждановым. У нас следующий будет эфир с Геннадием Гудковым. Много чего там тоже обсудим. Мобилизацию Кадырова и Лапина и так далее. Ну и завершающий эфир через 2 часа в 22:00, как обычно, с Алексеем Арестовичем. Подведем итоги дня. Поговорим на разные темы, ну, так что оставайтесь с нами в течение этих почти 3 часов. Конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, это очень важно. Мы двигаемся к 1 850 000 подписчиков. Чем больше подписчиков, тем больше просмотров. Мы эту корреляцию давно установили. И обязательно канал Олега Жданова, в описании к этому видео по имени Олег Жданов можете пройти по ссылке и подписаться на канал там. Ну что, Олег, давайте начнем с анализа того, что произошло. Я имею в виду, собственно говоря, деоккупацию Лимана и дальнейшие движения в сторону уже Северодонецка и Лисичанска, о чем сейчас уже заявляют паблики российские, и Кременной якобы подходят туда, ну и дальше. Вот смотрите, нам это почему интересно, потому что... Ну, есть некоторые дискуссии. Продолжается ли та же операция, начатая в начале сентября, и, так сказать, с Балаклея, Изюма, Купинска, и продолжается дальше? Или это какой-то особый, новый, отдельный этап? Потому что, ну, де-факто, это уже выход в Луганскую область, уже на самой, как говорится, бровке, на самой границе. Там можно считать, что это уже теперь Луганская операция. Назовем так, не Харьковская, а Луганская операция. Вот что бы вы сказали по этому поводу?
Ну, я поддержу тот вариант, что сегодня уже звучит, надо поменять Слобожанское направление, надо уже переименовать на Луганское направление.
Так.
Это будет уже правильно с оперативной точки зрения. И в принципе, вот такое продвижение вооруженных сил Украины, я так понимаю, будет вот такими скачками. Как мы и говорили в самом начале, что сначала идут, вот был первый этап, потом мы как бы резервы наши в бой ввели, остановились или сбавили темп, перегруппировались и пошел следующий этап ввода в бой резервов. Так что вот такими скачкообразными движениями мы будем в принципе продвигаться вперед. И мы начали, ну, я бы сказал, здесь, наверное, даже больше, шире операция, чем в Харьковской области. Почему? Потому что в Харьковской области мы начинали с узкого прорыва в направлении Балаклеи, а здесь мы пошли широким фронтом с Купинска, мы на Сватово движемся. И сегодня уже там... Ну, у нас, кстати, самое интересное, что лучшим источником информации, оперативным источником информации на сегодняшний день стали российские паблики.
Ну да.
Они вплоть до населенного пункта, вплоть там... Молодцы, надо отдать им должное. В информационном плане молодцы. Так вот, мы движемся в направлении Сватово. Кременная находится уже 3-й сутки под огневым контролем нашей артиллерии, то есть там движение колонн практически остановлено, и мы движемся в направлении Кременной. А оттуда, да, абсолютно правильно, мы можем зайти с северо-востока на Северодонецк. И тогда вот эта агломерация Лисичанск-Северодонецк может оказаться в полукольце.
Но вот Сватово, то есть Сватово это как-то параллельное направление. Насколько его обсуждают, говорят, что это, в общем, перерезать Сватово, это фактически перерезать сообщение со всей группировкой, и снабжение, и все остальное. Насколько важен выход к Сватово, и что это такое Сватово, и почему это так важно? Ну, вот объясните нам.
Ну, посмотрите, в принципе, мы нарезаем, как любит говорить у вас в гостях Арестович, мы нарезаем как колбасу. Дело в том, что Кременная отрезает Северодонецк-Лисичанск, вот эту часть группировки. А Сватово отрезает всю линию фронта от Сватово до Кременной. Вот, ага. Вот в чем разница. Сватово – это транспортный узел прямо фактически со стороны въезда с Российской Федерации. После потери Купинска, после потери железнодорожной ветки, у них остается автомобильная дорога на Сватово. И перерезав Сватово, мы практически вот эту часть от Сватово до Кременной мы полностью лишаем снабжения. Потому что следующий маршрут через Старобельск. И тут еще надо отметить то, что, во-первых, это длиннее. А во-вторых, для Российской Федерации оказалось, что очень проблемно менять маршруты логистики. Для них это требует времени для организации. Дело в том, что на пути следования автомобилей надо организовывать пункты отдыха, пункты заправки и пункты, где водители могут принять пищу. Потому что колонна не может бесконечно двигаться, и все равно надо останавливать. Каждые 2 часа движения надо делать остановку. Ну хорошо, 4 часа – это в экстремальных условиях. И то вряд ли водители начнут засыпать за рулем при таких длинных переходах, как, допустим, Сватово-Кременная. Это раньше они подвозили, вспомните, Изюм, до Изюма шли эшелоном, в Изюме разгружались платформы, и вот они на линии фронта. Там плечо подвоза было минимально. Сейчас плечо подвоза возрастает там примерно больше 100, где-то 150 километров от границы до Кременной.
Так, понятно. Вот смотрите, какие сроки может укладываться продвижение? И вот именно на этом участке, вот на востоке, насколько опасно похолодание? Ну, я имею в виду, там листики опадают, там холодно уже в окопе быть. Вот такое влияет? Насколько есть запас времени? Весь октябрь, там неделя, две. Вот мы пытаемся спрогнозировать дальнейшее движение, вот, если исходить из чисто климатических обстоятельств.
Ну, к сожалению, да. Понижение температуры всегда отрицательно играет на активность боевых действий. Но тут выиграет тот, кто быстрее сориентируется и кто подготовит своего солдата. Главное, чтобы солдат был накормлен и был согрет. Если солдат в тепле и накормлен, то тогда, в принципе, он может воевать и при низких температурах. Вот это главная задача тылового обеспечения на сегодняшний день. Насколько я понимаю, у нас, в принципе, те части, которые мы вводим в бой, они уже подготовлены к условиям низких температур. Даже вот наблюдая видео наших бойцов, то, что они выкладывают, то мы готовы в этом отношении. И поэтому особо опадание листвы уменьшается естественные способы маскировки с использованием местности. Они, конечно же, уменьшаются. Но в той тактике, которую применяем мы, в принципе, это не играет особенной роли. Это не стационарные позиции, как у Российской Федерации, которые они пытаются маскировать, и для них это очень важно. У нас фактически получается маневренное наступление, и для нас маскировка... Фактор внезапности определяется скоростью и маневренностью.
Ну, понятно. То есть вы считаете, за октябрь велика вероятность, что и Северодонецк может, я сейчас не говорю утверждать, но сроки позволяют.
Я скажу так, что у нас осталась фора до декабря месяца.
До декабря? Это 2 месяца.
До декабря месяца. Почему? Потому что в декабре месяце мы встретим на линии фронта уже первые более-менее структурированные и прошедшие как минимум месячную подготовку резерва российской армии. Вот те, которые сегодня они собирают по мобилизации.
А не раньше это произойдет? Они раньше их не пустят?
Ну, во всяком случае, данные разведки говорят, например, в Крыму будет формироваться дивизия мотострелковая. Срок готовности 1 декабря. В Крыму формируется в Севастополе на базе 810-я бригада морской пехоты. Там прибыло около 3000 человек. Тоже срок готовности 10-я. В Ростовской области еще одна бригада, 3000 человек прибыло, формируется. Тоже срок готовности декабрь. Вспомните в Белоруссии, когда готовность железнодорожной инфраструктуры декабрями, на 1 декабря. Контракты рассчитаны на октябрь-ноябрь. Это значит, что в ходе реконструкции будут приходить. Сейчас первая команда 20 тысяч придет, но это будет команда не военная. Это, на мой взгляд, будет рабочая команда, которая будет готовить казарменный фонд. Ну вот из того, что выделяет Лукашенко, там эти фермы, технические эти, как они, промышленные зоны. Вот, и они будут помогать этим фирмам восстанавливать инфраструктуру. В декабре они будут формировать группировку в Белоруссии. А вот на южном направлении, мне кажется, декабрь это будет вот в первых частей и подразделений, которые будут уже сформированы из военнообязанных.
Какой, на ваш взгляд, есть резерв численности? Ну, дивизии, понятно, но... Они могут 100 тысяч подготовить к 1 декабря мобилизованных, там 150. Это о каких цифрах вообще может идти?
Ну, я думаю, что не больше 100 тысяч. Почему? Потому что, вот смотрите, как раз они, кстати, они уперлись в предел своих возможностей. Они набрали 100 с лишним тысяч на сегодняшний день, и дальше началась пробка. То есть то, что собирают военкоматы и пытаются отправить на пересыльные пункты, их дальше девать некуда. И поэтому мы наблюдаем вот эти видео, что они сидят под воинскими частями, в поле, жгут костры, пьют водку и как-то греются. Они через неделю начнут разбегаться, если они там...
Ну, неизбежно, да.
А может быть и раньше, потому что становится холодно. Они начали открывать склады НЗ, а там все мыши съели. Вот эти разговоры, что 1,5 миллиона комплектов формы пропали... Да. Ну, практически как в том кино, шашлык, 3 порции, выбросила в пропасть.
Да, выбросила в пропасть. Вот все именно, украдено вот эти... до вас, все украдено, да. Там другой фильм, более точно.
Все украдено до вас. И вот эти кирзовые сапоги, снятые с НЗ, вместо трековых ботин, ну, я уже не говорю про трековые ботины, про берцы хотя бы. Берцы хотя бы выдали. Нет, берцев нет, они снимают кирзачи с НЗ. И будут им выдавать. Что там от них осталось, я не представляю, от этих кирзачей такой срок хранения. Поэтому я думаю, что не больше, ну, 150 тысяч это будет потолок. Кстати, вы знаете, что нашелся кто-то умный, к величайшему сожалению, в Генштабе Российской Федерации, подсказал Путину срочно перенести призыв на 1 ноября. Угу. Так что указ Путина уже подправили. Уже стоит организовать призыв на срочную службу не с 1 октября, а с 1 ноября.
То есть это они делается поняли, для того, чтобы ресурсы организационные потратить именно на мобилизацию, а не на призыв. Правильно я понимаю?
Дело не в ресурсах. Дело в том, что система может рухнуть. Она у них и так валится. Мобилизационная система, она валится. Она не будет. Ну, она рассчитана.
Да, я это имею в виду.
Вот именно это. А уже ресурсы, я даже не представляю, во что они будут срочников одевать в ноябре месяце. И сколько останется срочников, желающих? Сейчас мамы начнут прятать детей.
Нет, это уже идет этот
процесс. Вот. И в ноябре кого они будут собирать, это уже будет огромный вопрос. Вот. Но я думаю, что именно из-за того, что правильно, ресурсная база и база, ну вот эти вот ППЛС, пункты приема личных, ну я знаю, что это такое, у нас на базе, моя батарея как раз разворачивала пункт приема личного состава в военном училище, когда я учился. Так что я хорошо знаю эту систему организации. И да, к ППЛСу должны быть подвязаны склады. Это вот про те 1,5 миллиона комплектов, которые говорилось. Это склады НЗ, которые лежат, как правило, окружного подчинения. И их имеют право расходовать только по войне. Так что, ну, уже поздно, на мой взгляд, там, возбуждать уголовные дела, искать виноватых. Если открыли, а склад пустой, ну все, значит, надо просто констатировать факт.
Ну да, нет, они за это время же не произведут нового, понимаете?
Недаром после встречи Лукашенко и Путина сказали, что Белоруссия получила большущий заказ на пошив формы. Видно, генералы знали. Так это когда еще было? Как только первые дни объявления мобилизации. Но, видимо, в Генштабе чувствовали, как это, шестым чувством понимали, что там на складах ничего уже нет.
Там есть еще одно объяснение. Этот Гурулев, он же выступал, скажем так, радостный, что сняли замминистра по тылу Булгакова, который доверенное лицо Шойгу, они вместе воровали. Вот, и вместо него назначили вот этого Мизинцева, да, с которым тот знаком и так далее. И я думаю, что это в эту же, так сказать, лунку шарик бросают, что это вот Булгаков все и украл. Где 1,5 миллиона комплект?
Это
своя игра какая-то.
Вы знаете, это примерно мне напоминает историю с Сердюковым. Да? Пока он был при должности, он был одним из лучших министров обороны.
Так они говорили, да.
А как только узнали, сколько он спилил на мистралях на заказе, и сразу же начали под него копать и спрашивать, откуда деньги.
Вот. Да, он не только с них спилил, он спилил со всего, чего только можно, и обычно он был жулик, и никакой...
Просто на мистралях там сумма заоблачная. Вот что. Я помню статью по генерального прокурора России, который сказал, что он, по-моему, 3,2 миллиарда евро откат составил. Так, извините, 3,2 миллиарда евро по курсу того дня, это большие деньги.
Олег, хочу вас расстроить или порадовать, поверьте, это... Не самые большие деньги, которые были свистнуты в Минобороне и в других местах, это так, знаете. Ну, он по цепочке поделился, конечно. Но суть не в этом. Хорошо, перейдем тогда на юг. Что происходит там? Потому что начала появляться информация, что, в общем, и там достаточно успешно складывается ситуация. Мы сейчас карту покажем. Что там вот что-то происходит в районе Золотой Балки. Разобраться очень сложно. Вот эти дучаны, которые вроде как уже находятся под ВСУ, значит, то ли идут бои, там тоже непонятно, это все по российским пабликам, официально генштаб ВСУ ничего не заявляет по этому поводу, но вот что здесь, в чем здесь опасность для Москвы, в чем как бы стратегический план, и как может быстро развиваться это наступление, потому что это не на Херсон как бы, а вот больше на Новую Каховку. По линию реки, значит, по берегу реки, по правой стороне.
Да, по правому берегу Днепра они пошли. И смотрите, кстати, ну вот сам не могу разобраться пока. Есть у меня предположение. Дело в том, что в российских пабликах написали, что Украина применила какое-то новое оружие, которое полностью лишило связи российские войска. И даже соседние позиции не имели возможности общаться между собой, то есть согласовывать свои действия. И самое, что прикольное, то, что поддержку артиллерии и авиации пытались вызвать через социальные сети.
Да, я видел это. А что это могло быть? Как это подавление?
Я думаю, что это что-то из новых игрушек, которые нам подарили наши партнеры. Это, скорее всего, новые современные средства радиоэлектронной борьбы.
Ну, то есть какой-то рэп западный.
Какой-то рэп, да, подавил связь противника, и в результате нам удалось прорвать линию фронта, и опять же мы пошли вперед той же самой тактикой, что на Харьковском направлении, что на сейчас на Луганском направлении, точно так же и здесь. Они не могут поменять систему, они, может быть, уже и начали понимать тактику наших действий, но поменять систему – это... Как говорил когда-то Жванецкий, тронь комбайн, чтобы он чище косил. Это, говорит, новую надо историю переписывать с выстрела «Авроры». Примерно так же. Они не могут на ходу перестроиться на новую методику ведения боевых действий. Но я скажу, что если мы пошли по правому берегу реки, то вот эта вся группировка, которая стоит там, вот Александровка, этот Любимовка, ну то есть Криворожское направление. Она попадает в полукольцо уже. А сложилась такая система, вот я отслеживаю ситуацию, я понимаю, что для Генерального штаба Российской Федерации жизненно важно или критично важно не попасть в окружение. Обратите внимание, окружений не было.
Вот каждый раз... Но они выходили, даже из Лимана, да, они выбегали.
Они выходили. И сейчас вот вырисовывается такая картина, я бы сказал, это уже можно в систему. Как только в генштабе понимают, что может быть окружение, они начинают выводить регулярные части. Самые боевые части они выводят, а потом все, что там остается на прикрытие, на сидение, как бы бросают на сидение вооруженным силам Украины, а те уже разбегаются, бросая технику и боеприпасы. Просто разбегаются. Вот. Реально мы не можем сплошным фронтом перекрыть как бы это кольцо, А вот в том же Лимане, да, около 5500 мы планировали там окружить. В результате остатки 752-го полка, это, кстати, тот же самый полк, который умирал в Грозном в 95-м на Новый год. Батальон «Свобода России», это союз добровольцев Донбасса формировал. Да, БАРС-13. И вот эти мобики с отдельных районов Луганской и Донецкой области. И то в последний момент они все покидали и разбежались по лесам. У нас теперь проблема, надо формировать силы полиции и Национальной гвардии для того, чтобы прочесывать теперь эти леса. Потому что есть горький опыт, в Киевской области два татарина три месяца просидели там. Их в середине лета только поймали. Где-то они там в лесах прятались, не знаю, чем они питались, но тем не менее они просидели почти три месяца в каком-то схроне там.
Угу. То есть велика вероятность, что если слишком далеко пройдут силы от Золотой Балки, Дучан, вниз туда по правому берегу, то они снимутся с Александровки и отовсюду начнут отходить от линии фронта просто сами.
Я думаю, что именно так и будет. Они будут стараться отходить. Причем вот эти первые отходящие, они будут идти на штатной технике и вооружении. А уже те, кого они будут там бросать на съедение, те уже будут разбегаться, как только будет команда. Ну, еще хочу отметить, что вот здесь может быть еще картина немного по-другому, потому что вот правобережный плацдарм, он очень плохо снабжается. Он снабжается. Они стараются как могут, но он довольно плохо снабжается. И дефицит боеприпасов и топлива может сыграть злую шутку, что им вообще не на чем будет убегать.
Не, ну он и так-то снабжался так себе, а сейчас-то ведь можно дойти до Каховской дамбы и что, и вообще ничего.
Ну если они до Каховской дамбы дойдут, останется только район Херсона, где они там на лодках, на понтонах как-то пытаются, на баржах пытаются перевозить технику и боеприпасы. В основном боеприпасы и топливо. Техники там особо уже и не перевозят они. Опять же, это политическое решение. Видите, тут же уже как бы Путин командует этой всей войной. И приказ не шагу назад, с одной стороны. Я скажу, что вот сейчас Институт изучения войны американский, они говорят о том, что они пришли к выводу, что Запорожская и Херсонская область важнее, чем Луганская.
Почему?
А потому что Запорожская и Херсонская область – это фундамент для дальнейшей экспансии против Украины. Имея плацдарм на правом берегу, я так думаю, ну Путин же не отказался от стратегических целей этой войны. Имея плацдарм на правом берегу, идея наступления на Николаева, Одессу до Приднестровья, до поглощения Молдовы, она остается в силе. С ликвидацией этого плацдарма на правом берегу этот вопрос можно снимать с повестки дня. Запорожская область – это, в принципе, я считаю, главное достижение вот этой военной кампании для Российской Федерации. Почему? Потому что здесь захвачена атомная станция, которая с лихвой может обеспечить этот регион электрикой. Здесь захвачен Северо-Крымский канал, который дает воду. И здесь сухопутный коридор в Крым. Поэтому удержание этих двух областей намного важнее, стратегически намного важнее, чем Луганская, а может быть даже и часть Донецкой области.
Угу. Да, резонно, очень резонно. Хорошо. Теперь вот я бы все-таки к мобилизации хотел вернуться. Мобилизация – вопрос действительно существенный, потому что разные по этому поводу мнения есть. И очень уместно их, в общем, рассмотреть, потому что мобилизация – тот резерв, на который Москва, собственно, и уповает. А там нет больше, кроме ядерного оружия, собственно, последнее было вытрачено, потому что это предпоследний ресурс. Последнее – это тактическое ядерное оружие, а мобилизация – это надежда на то, что, ну, как минимум, можно остановить продвижение ВСУ, а как максимум, может быть, и вернуть какие-то территории, теперь уже утраченные, или предпринять какую-то операцию. Вот спустя время, там фактически с 21 сентября, когда эта мобилизация была объявлена, Конечно, в контексте этих фейковых референдумов, всей этой шелухи. Но, тем не менее, а сложилось ли впечатление, что действительно вот этими больше 100 тысячами, о которых мы говорим, 100, 110, 120 тысяч, можно решить какую-то из этих вышеперечисленных задач. Либо остановить наступление ВСУ, либо отбить обратно, там, не знаю, Харьковскую область, потерянные эти почти 9, сейчас уже больше, наверное, 1000 квадратных километров, что-то отнять обратно на юге. Ну, вот,
действительно это решает. Попытаться еще раз сходить на Киев.
Да? Ну, вот мы все вот так перечисляем, да.
В принципе, Марк, в принципе, в идеале, да, с 1 200 000 группировкой войск, да, это вполне было бы реально.
Но у них нету 1 200 000.
Нет, так они же хотят 1 200 000, я так понимаю, к лету следующего года собрать.
Но это реально?
Нет, в их реалиях нет. Это невыполнимая задача. Но в идеале, в принципе, смотрите. Если вы сможете собрать и содержать 1 200 000 по деньгам, по еде, по всему, вы для них найдете обмундирование, вы для них найдете технику и вооружение, причем не Т-80 и Т-72, а Т-72Б3, Т-90, БТР-82, то есть то вооружение, которое входило в Украину в феврале месяце текущего года. Если вы их посадите на такое вооружение с огромным количеством там вот этих всех там «Жасмин», «Житель», там «Небо-1» с станциями радиоэлектрон, «Москва-1», там, которые сегодня более-менее отвечают, плюс возвращаете тот комплект летчиков, авиация еще вроде как есть у них, тогда да, тогда может быть у вас какой-то шанс и будет. Ну, это при условии, если мы будем сидеть сложа руки и ждать, когда вы придете. Если начать отнимать, минусовать вооружение старое советское, это в лучшем случае. Если содержание этого, ну, во-первых, содержание этих людей, потянет ли экономика России на сегодняшний день? И самое главное, людской ресурс, она соберут ли они? 1 200 000, если они сегодня споткнулись на 200 тысяч мобилизованных. И уже призыв переносится, и уже встает вопрос, во что одевать, уже встает вопрос, куда расселять и так далее и тому подобное. Поэтому невыполнимая задача на сегодняшний день.
Но мы еще исходим из того, что это при условии, что ВСУ не будет получать как минимум тех уже имеющихся вооружений из Запада, они очень эффективны, сейчас уже это никто не отрицает, и дополнительных тех, которые могли бы как раз очень способствовать уничтожению живой силы, причем в таких гигантских масштабах, что очевидно. То есть эти средства, которые бы поражали, ну, поскольку это не только техника, у России нету современной техники, только та своя постсоветская техника, да, еще советские образцы. Но поражать живую силу, и мне кажется, что этим озаботится и Генштаб ВСУ для того, чтобы по максимуму были переданы средства для поражения живой силы, хотя все средства для поражения живой силы. Но ведь это же масса такая народа и скученная, даже на этих 1300 квадратных протяженности километров линии фронта, куда их всех, как их всех спрятать и разместить, как их спрятать от воздействия там батарейного огня, артиллерии, соответственно, РСЗО и всего остального. Как? Это же неопытные люди, они будут легкой мишенью. Я вот так бы выразился.
Не, но если, смотрите, если, опять же, мы возвращаемся, если в идеале, то полгода на подготовку, за полгода, да, можно с них что-то сделать. Кстати, очень большая часть отсеется. Если действительно проводить настоящую боевую подготовку с качественным отбором на протяжении 6 месяцев, как предусматривает программа, допустим, обучения молодого солдата. Вот солдат после 6 месяцев считается уже полностью подготовленным военнослужащим, и ему даже по закону можно подписывать контракт после 6 месяцев службы. Вот в этом условии, если, опять же, в идеале, если они, и они... То, что отсеется, а отсеется не менее 30%, и они это пополнят из МОБ-резерва, то, в принципе, распределив усилия на, опять же, на 4 направлениях, там белорусское направление, северо-восточное, это сиверское направление, вот, и восточное направление и южное направление. Вот примерно так, если распределить, то, в принципе, да, можно рассчитывать на какой-то успех. Опять же, вы абсолютно правы, что сейчас, вот особенно с 1 октября, когда процедура ленд-лиза профинансирована, да. она юридически была подписана еще 9 мая, но да. сейчас она имеет уже финансовую подоплеку. И в чем как бы ее главная фишка, на мой взгляд, это то, что сегодня Джо Байдену, президенту Соединенных Штатов, не надо согласовывать ни с кем никакие решения. Единоличное решение о выделении денег, выделении средств по процедуре ленд-лиз для закупки вооружений для вооруженных сил по закупкам вооружений для вооруженных сил Украины. Кстати, сейчас вот информация про корейский контракт на 4 миллиарда, на 3,9, да, на 4 миллиарда долларов. Соединенные Штаты, оказывается, закупают там для нас вооружение. Сейчас оно должно уже вот-вот быть в Украине, и там партии, ну, на 4... Если мы за 6 миллиардов воевали почти 5 месяцев с мая по... Там 6,2 всего из 40, 6,2 пошли на вооружение. Угу. И мы почти до конца сентября довоевали, вот пока в августе не начали там дополнительные пакеты нам выделять, грантовой помощи. Вот. То я скажу, что на 4 миллиарда купить вооружений для ВСУ – это огромная партия оружия, просто огромная. Mm-hmm. И там включается, насколько я понял, там есть все, артиллерия, реактивная, ствольная, вполне возможно, что будут танки и такое оружие ближнего боя, стрелковое, ПЗРК, там вот, ну, вот такое. Но главное, что артиллерия там идет.
Ну да, да, да. Мы 32 минуты в эфире, 142 тысячи человек нас смотрит и 35 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех, кто присоединился уже к нашему эфиру, но люди подтягиваются. Не забывайте, что если вы пришли на эфир, то сразу же ссылку на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Те, кто нас из России смотрит, может, мобилизованные, я не знаю. Пересылайте своим таким же, как вы, по мессенджерам ссылки на этот эфир, послушайте, что вам говорят. Ну и, соответственно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Олега Жданова. В описании к этому видео вы можете его найти по имени Олег Жданов и пройти и подписаться. Так, тогда поедем дальше. Ну вот сегодня появилась информация, вот ядерная всю эту историю давайте обсудим, потому что по поводу нее тут много всякого рода инсинуаций, с другой стороны, и законных страхов и рисков, которые возникают, серьезного отношения западных союзников. Ну вот, пока это пропагандистски звучит, что раз доктрина, раз российская территория, то в пределе защиты суверенитета предполагает в случае угрозы и бла-бла-бла, то есть... Можем использовать и оружие. Кто-то говорит прямо, кто-то косвенно. Сам Путин заявляет про это, что вот, мол, раз США дважды использовали, то это, говорит, прецедент. Ну, понятно, все толсто, да? А мы тоже тогда можем. Понятно, все у него эти реминисценции, они на его уровне находятся. Но, тем не менее, вот и вдруг сейчас полились публикации, а, собственно, в каком состоянии находятся российские, ну, РВСН, да? Ракетные войска... И, в общем, выясняется, это непростая хреновина. Вот ряд публикаций свидетельствует, что интересующие нас заряды находятся в Сибири. Их надо снимать с хранения, их надо перевозить ближе к месту его применения, если речь идет об Украине. Что на самом деле западное разведсообщество следит за этим, за всем, и спутники, и все остальное.
Ну, мы возвращаемся с вами на исходную, Марк. Это то, о чем мы говорили. Я говорил, что согласно договору о нераспространении ядерного вооружения, все ядерные боезаряды стран-подписантов, а основные подписанты это были Россия и США, они сосредоточены в определенных местах. Эти места верифицированы. То есть там вплоть до того, что ну, вот я проходил верификацию по договору о сокращении, об ограничении обычных вооружений в Европе. Был такой договор. И вот я был командиром дивизиона гаубичного 2С3, и 2С3 как средство применения ядерного боеприпаса, она попадала под верификацию. Я знаю, что это такое, это схема, и не дай бог ты переставишь с места на место самоходку. Там все, крик, вопли, вырванные годы. Поэтому здесь то же самое. Все места верифицированы, и они знают точно, сколько каких зарядов лежит в каком месте. И, соответственно, все отслеживают именно... Почему Соединенные Штаты говорят, что мы можем нанести превентивный удар обычным вооружением в случае попытки перемещения ядерного боезаряда?
Да, предупредительный этот удар, да, который нарушит цепочку.
Поэтому все известно, никакого. А вот насчет РВСН, ну, скажу так, я не берусь говорить за всю триаду, за воздушный компонент, за морской компонент. Да. Я так понимаю, что в воздушном компоненте остались Ту-22М3, Ту-95 и «Медведи», и Ту-160 «Белый лебедь», три самолета, которые могут нести ядерные боезаряды. Они, в принципе, на крыле. Разницы и пускают ракеты. Те же Х-101, меняется только голова. Ракета запускается, мы видим, что она рабочая. По подводным лодкам тут, на мой взгляд, самое лучшее, наверное, положение на флоте, потому что они более-менее новые. Не знаю, насколько технически они там соответствуют нынешним современным требованиям, но, тем не менее, они там их строили. Три они построили точно, типа класса «Борей». Это атомные подводные ракетоносцы, вот. Плюс вот такие, как «Посейдон», которые, ну, у «Посейдона» самого-то, может быть, и нету в ядерном исполнении. Это оказалось, к великому счастью, даже такая приличная газета, как «Ля Репаблика» итальянская, оказалась бульварной газетой.
Ну, то есть это фейк, что на этой подлодке «Белгород» нету «Посейдона» или что? В чем фейк?
Лодка стоит на месте.
Никуда
не выходила. На сайте НАТО никаких изменений по состоянию Северного флота абсолютно нет. Они ж не ходят в одиночное... Это называется автономка. А параллельно с ней же идет такая же лодка, только какой-нибудь страны-члена НАТО. Понимаете? Они же никогда не ходят. Вспомните трагедию Курска. Сколько было разговоров о том, что там же рядом под водой присутствовали две американские субмарины. Принимали они участие в трагедии или не принимали, там, мы не знаем. Это не доказано. Но сам факт их присутствия в Баренцевом море рядом с Курском, пожалуйста... И точно так же в Мировом океане эта лодка не ходит одна. Где-то там за ней ходит американская лодка или там французская лодка. Кто дежурит из них? То есть здесь не бывает такого по поводу того, что она ушла и никто не знает, где она. Нет. Любая атомная подводная лодка имеет еще за собой шлейф. Так вот, и третий компонент ядерной триады – это ракетные войска стратегического назначения. Во-первых, начнем с того, что Путин понизил их ранг на целую ступень, на целый порядок. Он из вида вооруженных сил превратил их в род войск и ввел в состав сухопутных войск. Это значительно снижает финансирование и престиж этого вида. Это раз. Второе. Ракеты, которые находятся у них на вооружении, основную работу по регламенту этих ракет, а регламент надо проводить каждые 2 года, выполнял завод «Южмаш». После разрыва контрактов...
Украинский завод, потому что у нас россияне, они не знают, что «Южмаш» – это украинский завод.
Да, «Южмаш» – это город Днепр, наш завод КБ «Южная», который, кстати, является разработчиком и производителем этих ракет. СС-18 «Сатана», которыми так любит хвастаться Российская Федерация, что даже американцы типа назвали их «Сатана», эти ракеты. Так это ракеты наши. Украина. Мы их производили, мы их поставляли Российской Федерации. Так вот, когда был полностью разорван контракт и мы прекратили регламент, Россия сделала комиссию свою, собственную, на базе какого-то своего, одного из заводов. Вот. И они акты подписывают. Как они там проводят, мы не знаем. Поэтому сказать, что они в хорошем состоянии, ну, может быть, в рабочем, но я не скажу, что они там соответствует тому регламенту, потому что мы, как завод-производитель, или правообладатель, мы, ну, не проводили регламент, не можем этого сказать. Насколько у них квалифицированные специалисты, тоже сказать на сегодняшний день довольно тяжело. Так что скажу так, вывод можно сделать такой. Ядерная триада, да, она существует из носителей. Фактически можно считать ее рабочеспособной. Вот. Но вопрос доставки и применения ядерной головы. Вот это главный вопрос сегодняшнего дня.
Так, нас больше уже 152 тысяч смотрят. И 45 тысяч поставили лайки. Я напоминаю, у нас по окончании этого эфира мы поговорим с Геннадием Гудковым, обсудим внутреннюю ситуацию в России, как там складывается с обвинениями генералов во всем на свете. Вот пустимся в подобного рода обсуждения. Я думаю, это не без интереса. Ну и напоминаю, что через уже 1:20, как обычно, как каждый день, пройдет эфир и с Алексеем Арестовичем, советником офиса президента, который у нас выступает практически ежедневно. Обсудим с ним все новости, ну и часть тех, которые не успел обсудить с Олегом Ждановым. Мы 41 минуту в эфире, есть у нас еще время. Можно ли сделать вывод, что, скажем так, пока, во всяком случае, применение ядерного оружия, вообще говоря, практическое применение, это больше шантаж, развод и угроза со стороны Москвы, нежели реальная попытка прибегнуть к нему, ну, в качестве последней меры, потому что больше ничего не останется, и что же теперь?
Знаете, на мой взгляд, это выглядит, когда что Путин сел играть в покер с американцами. Только у американцев покер – это национальная игра, понимаете?
Ну, приблизительно.
Там же кто больше блефует, тот практически и выиграл. Вот. Так что он не с теми ребятами, он сел играть в покер, на мой взгляд. Я думаю, что если бы он хотел применить, он бы уже применил. Столько было поводов. Ну, конечно, вспомните, за Крым нам обещали ядерный апокалипсис.
Был такой, да. Они назвали судный день.
Судный день, да. У нас сегодня в социальных сетях самый лучший мем – это то, что Лиман просуществовал в составе России меньше суток. Лиман вошел в состав России, Лиман вышел из состава России.
Так видео, я сам лично видел видео, они сами снимали, как там голосуют, типа. Конечно, никто не голосовал, но участки в Лимане были, понимаете?
Да, понимаете? Подождите, у меня тогда вопрос, а если это территория России, почему же тогда не действует доктрина военная? Да. И самое прикольное, это сегодня, не знаю, видели вы или нет, на РИА Новости, Россия собирается в без ООН, потому что Украина наступает в Херсонской области.
А они обратились, да, в Совбез?
Да, они вроде бы обратились. Я не знаю, насколько это фейк, но скриншот вроде как с экрана, с РИА Новости был размещен в телеграм-каналах, что вот. Поэтому я скажу так, что тот, кто хочет, тот применяет. Тот, кто не хочет, тот ищет причины. Угу. Так вот, Путин, на мой взгляд, он ищет причины, он машет этой дубиной, но он прекрасно, мне кажется, он прекрасно понимает, что просто-напросто американцы забросают томагавками. В противобункерном исполнении томагавк преодолевает 60 метров бетона. Ну, о чем? Валдай, кто там у него, Геленджик, выдержат такое? Думаю, что нет.
Ну, вот смотрите, и обозначились два действительно бывших командующих, Ходжес, который говорил об уничтожении в случае применения ядерного оружия. Но, по сути, он, другими словами, всю группировку, которая находится и в Крыму, и так сказать, на занятых территориях, она будет уничтожена с участием войск НАТО, это и томагавки, это авиации, и все остальное. И тоже там посмотрел Петреус, да, бывший глава ЦРУ, ну, просто более немножко развернуто, может быть, более в детали.
Я вам скажу, что дело в том, что акватория Черного моря очень интересует Великобританию. Поэтому Черноморский флот, а Черноморский флот это же была идея Путина, он же не оставил без участия идею Советского Союза о контроле над Босфором и Дарданеллами.
Ну, вечно это.
Это вечная же проблема была Советского Союза. В Измаиле, в Кишиневе же была ставка юго-западного направления войск, которая разворачивалась, и ее основная задача была это взятие Гибралтара. И Измаильская воздушно-десантная дивизия, это и была их основная боевая задача. Захват Гибралтара до подхода основных сил и удержание его. Вот, ну, когда-то в Советском Союзе. Поэтому Черноморский флот, для него это будет самая больная Вы же посмотрите, три лодки новые подводные. Да, они дизель-электрические. Корветы с калибрами на борту. Где больше всего строились? В Черном море и Каспийской флотилии. Так что я думаю, что лишив Россию Черноморского флота, а заодно еще и грохнув базу в Новороссийске, практически это позбавляет Россию выхода в Средиземное море. Никакого присутствия в Черном море Российская Федерация в этом случае иметь не будет. Поэтому для Путина, я думаю, это должно быть как холодный душ, отрезвляющий такой. В плане того, что хочешь, да, пожалуйста, мы нанесем по военным объектам в Крыму, мы нанесем по Черноморскому флоту и его основной базе Новороссийск. Вот. А дальше, после победы Украины, вопрос присутствия России в Черном море будет стоять 59-м в повестке дня.
Дело в том, что Москва ведь вот конкретно на эти, значит, заявления Петреуса, там, прежде всего его, да, он все-таки бывший глава ЦРУ и бывший генерал, так сказать, который командовал войсками США в Европе, они же не ответили. То есть они же обычно бросаются на виск с истерикой, значит, с завываниями и так далее. А тут я как-то даже не видел реакции, потому что, скорее всего, Джек Салливан, советник по национальной безопасности, который выступал в самый канун признания этих территорий, так называемых, значит, российскими, вот, в результате фейковых реверсов, он же сказал в интервью CNN о том, что, значит, в частном порядке передал, что с ними произойдет, и там на разные лады он употреблял катастрофические последствия, что будет в случае применения ядерного оружия России. А Блинкен заявил там ужасающий хоррифик и так далее. То есть, значит ли это, что они ему рассказали ровно то, что озвучил Петреус, что вот будет это и это. То есть, прям конкретно.
Думаю, что да. И именно, скорее всего, поэтому нет истерики, потому что в Кремле просто молча все впитали, как губка. И у них есть понимание и осознание того, что им объяснили. Тем более, вы же не забывайте, что тут в дальности досягаемой, томагавками, находятся две авиационно-ударные группы. Пятый и шестой флот США.
Да, конечно, для них что они тут.
А в Средиземном море шестой, в Персидском заливе пятый. Пожалуйста, две авиационно-ударные группы. Томагав 2500 километров летит. Достает... Да любого. Как сказали, кто-то написал в комментарии, когда Симонян сказала, что если выбирать между, написала твит, что если между ядерной войной и поражением выбирать, то выбираем ядерную войну, типа в себе мир в труху. Ей кто-то очень разумно написал, что глупая вы женщина, потому что они нас за несколько часов забросают томагавками даже без ядерных боевых головок. Вспомните массированный удар по Сирии. Когда они Дамасский аэродром. И причем, кстати, там применялись противобункерные ракеты. И это было наглядно показано, как они действуют и что они могут сделать. А, кстати, я вам скажу, что вы не заметили, что Соединенные Штаты Америки по какой-то этой самой причине начали накапливать Б-52 в Польше?
Мы там уже следим.
А вот последний Б-52 приземлился в Польше в середине сентября текущего года. И это уже, по-моему, пятый или шестой бомбардировщик. А вспомните последнее учение «Сибриз-2021», когда было, 2020, когда было самое большое, 32 страны, в том числе и Япония. Что тогда происходило в небе Украины? Тогда в небе Украины были Б-52-е. И были конвертопланы. И конвертопланы пролетали над шестью самыми крупными городами Украины. Типа Одесса, Днепр, Киев, Львов. По-моему, вот не помню, на юге там еще парочка была. Харьков. А что такое конвертоплан? Конвертоплан – это высадка десанта. А что делали Б-52 в небе Украины? Они с акватории Черного моря проводили тренировки по нанесению ракетных ударов, но тогда они говорили по полуострову Крым. Думаю, что направление с Черного моря через Крым могли быть тренировки и в глубину европейской части Российской Федерации. Но они имитировали, то есть они знают задачу, летчики практически это отработали, правда, без боевых пусков. Вот вам, пожалуйста, и это же не просто слова, что пришел Бен Ходжес, встал,
ну, отставной, конечно, конечно,
отставной генерал и просто
фантазирует, типа,
да. Да. А Джейк Салливан поднял трубку и тому же Патрушеву мог все четко в деталях разложить, объяснить и сказать, что, ребята, с момента первого выпендрежа у вас пойдет обратный отчет, там, допустим, 30-минутная готовность до нанесения удара. Вы готовы? Кто не спрятался, я не виноват. Вот по такому принципу. Сегодня Соединенные Штаты не собираются проиграть в этой войне Российской Федерации.
Ну да. Ну что же, мы уже 51 минуту в эфире. Нас смотрит 160, почти 3 тысячи, и 53 тысячи поставили лайки. Я думаю, что у нас будет возможность еще раз вернуться к этой теме. Мы сколько могли, столько обсудили. У нас ждут еще 2 эфира, поэтому мы решили отпустить Олега, потому что ему тоже предстоят эфиры. Мы благодарим за всю информацию, за эту беседу. Это было очень содержательно. Я, как обычно, прошу всех зрителей далеко не уходить. У нас будут следующие эфиры. Ну и ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Спасибо огромное, Олег. Увидимся в ближайшее время. Будет что обсудить, уверен, так сказать, и не менее оптимистичное, что сегодня мы обсуждали.
Да, пожалуйста, до свидания.
Да, всего доброго.